Дмитрий Распопов. «Деньги не пахнут». Книга первая. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Глава первая. Я сидел и пустым взглядом смотрел на мониторы. Графики котировок и индексов скакали то вверх, то вниз, но меня это больше не волновало. Все было кончено. 30 лет отличной работы слились в унитаз всего из-за одной ошибки. Причем было непонятно, откуда она взялась. Все расчеты были верными, а информация о меньшем урожае, чем планировалось собрать изначально на планете, на 100% достоверная. Данный инсайт мне передали от генерала, проанализировав волатильность рынка и его реакцию на эту информацию. Я загрузил все данные в написанную и обученную мной нейросеть. И когда получил положительный результат, без колебаний сделал крупную ставку на акции крупнейшей сельскохозяйственной компании в преддверии выхода сегодняшних официальных новостей об урожае и проиграл. Переданный мне в управление фонд потерял на этой операции 300 миллионов кредитов, треть от того, что в нем было, хотя должен был, наоборот, заработать. Это при том, что мне было запрещено ставить одновременно на одно событие больше десятой его части. Но мои мечты выйти из бизнеса и, наконец, зажить собственной жизнью, заплатив выкуп за это, слишком мной овладели. Увлекшись миражами своей беспечной дальнейшей жизни, я и рискнул сильнее, чем обычно. Ведь все было верно, а инсайды от работодателя никогда раньше не подводили. Никогда, кроме сегодняшнего дня. Растерев лицо руками, я краем глаза на мониторе системы безопасности заметил, как в лифт небоскреба входят трое громил и достают оружие, выбрав мой этаж. Работодатель уже явно заметил гигантскую пропасть в трастовом фонде и послал спросить, что происходит. Прекрасно понимая, что меня ждет, ведь с генералом я прошел огонь и воду, именно он взял меня с собой, когда уволился из армии, уйдя в политику. Меня же за ум и быструю обучаемость взял сначала в свой штат, затем стал отправлять на различные курсы по финансам, не говоря, для чего он это делает, а вскоре меня пристроили в одну конторку, занимающуюся махинациями с ценными бумагами. Там я весьма сильно преуспел в манипуляции информации и получении денег на этом. Поэтому уже через 5 лет генерал поручил мне создать трастовый фонд, который он накачал деньгами из весьма сомнительных источников. К тому же он обеспечивал меня инсайдерской информацией, и мы весьма успешно последние 10 лет зарабатывали на этом, правда, до сегодняшнего дня.
«Реми! Не пытайся сопротивляться! Босс потребовал доставить тебя живым!»
Раздался голос одного из громил, когда лифт прибыл на этаж, и дверь с легким звонком открылась. Я вздрогнул. Последний раз, когда генерал просил доставить к себе живым кого-то, это заканчивалось на сталелитейном заводе, а бедолагу после 3 дней нечеловеческих пыток столкнули в ковш с расплавленным металлом. Такой судьбы я себе не хотел. Тяжело вздохнув, я набрал на виртуальной клавиатуре нужную комбинацию. Завыли сирены, двери на этаже стали закрываться, перегораживая вход ко мне дополнительными бронированными переборками. Я же встал из-за стола, чтобы пройти в другую комнату к окну, где меня ждал парашют, приготовленный как раз для такого случая.
«Реми, не дури, а то будет еще хуже!»
Услышал я в динамике недовольный голос Робби, которого посылали на разборки, только когда дело было действительно очень серьезным. Хмыкнув, я подошел к сейфу, отпер его и достал парашют. Обычно клерки и финансисты выбрасывались в окно просто так, без него. Но они не я. У меня был заготовлен запасной план, ведь я прекрасно знал, на кого работаю. Новые документы на другой планете, дом, а также анонимный счет ждали меня. Нажатие на кнопку, и бронированное окно стало медленно отъезжать в сторону, а в лицо мне ударил мощный поток воздуха, что, впрочем, и неудивительно на километровой-то высоте. Бросив последний взгляд на экраны, где вышибалы генерала вызывали себе подмогу, Поскольку бронированные переборки можно было взять только плазменной горелкой, я встал на квадрат окна и, надев очки, прыгнул вперед. Ветер мгновенно взвыл, и я камнем полетел вниз. Парашют должен был сработать автоматически на нужной высоте, поэтому я не сильно посматривал вниз. Хлопок вверху, и сразу после этого падение замедлилось, перейдя в планирование. Управлять им не было необходимости, он был запрограммирован нести меня в одно место, где меня ждала новая одежда, документы и машина. Полет продолжался 5 минут, и вскоре я увидел знакомую крышу. Поджав ноги, чтобы не удариться, я вскоре стоял на твердой поверхности, а парашют, выполнив свою роль, сам отстегнулся, освободив меня от груза. Не обращая больше на него внимания, я отпер дверь на крыше и стал спускаться вниз. Небольшой дом полностью принадлежал мне. На его первом этаже были 2 маленьких магазинчика. Верхние же этажи сдавались не сильно дорого приезжим.
«Ах ты, сука блудливая, да я тебя пришью сейчас!»
Внезапно прямо передо мной открылась дверь, и из нее выпала залитая кровью девушка с изувеченным лицом. А позади нее стоял мужчина с гневной гримасой и укороченным автоматическим дробовиком в руках. Увидев меня, он понял, что я его тоже увидел. Не успел я открыть рот, заявив, что просто иду мимо и ничего не видел, как он поднял оружие, и последнее, что я заметил и почувствовал, — это вспышка огня, и почти сразу разгорелась боль в районе груди. Темнота. Открыв глаза, я понял, что нахожусь в кромешной темноте, и кругом не видно вообще ничего. Кроме этого, я не чувствовал собственного тела. Руки, ноги, все было словно невесомым. Но не успел я этого осознать, как чужеродная сила дернула меня вперед, и я помчался на страшной скорости в темноте, абсолютно не понимая, что происходит. Секунда, и впереди появилась точка света, в которую мы влетели на той же большой скорости и дальше попали на неизвестную мне планету. Гигантская сверкающая реклама на стенах здания и год 1999 были видны везде, а люди внизу, видимо, его и отмечали. С огромной силой меня вбросили в стоящего у здания черноволосого молодого человека, и я словно оказался в его голове.
«А ты попался, ублюдок Токугава!»
Рядом со мной раздался злорадный голос, и, повернув в его сторону голову, я увидел, что на меня направлено дуло пистолета. И снова не успел открыть рот, как раздался выстрел. И я, словно топуля, вылетел из тела, смотря сверху, как кругом раздаются крики, поднимается суета и паника, а безжизненное тело парня, внутри которого я только что был, лежит на тротуаре, и под ним расплывается лужа крови. Не успел я удивиться, как меня снова подхватила невидимая сила и дернула вперед. Мир вокруг превратился в мелькание линий. Через пару минут мы стали замедляться, я увидел кругом строящиеся небоскребы, а также знакомого парня, только на 10 лет моложе, который стоял с подружкой на том же месте, где его более взрослую копию убили совсем недавно. А в руках у него была газета с непонятными мне буквами. Но вот цифры читались отчетливо. 1989. Меня снова швырнуло внутрь него, и я не успел даже осознать этого, как рядом раздался голос.
«Вот ты попался, ублюдок Токугава!»
В этот раз я даже не успел повернуть голову в сторону говорившего, как пули стали рвать тело, и я снова поднялся вверх. Полеты мелькания кругом повторились, и когда калейдоскоп прекратился, я оказался не на прежнем месте, а внутри машины. «Что же делать? Почему дядя решил куда-то отправить меня?» — услышал я чужие мысли. Замерев в новом сознании, я боялся пошевелиться, чтобы не выдать свое нахождение здесь, а потому лишь подсматривал за раздумьями подростка, в чьем теле оказался. Нас привезли в какое-то место и провели внутрь здания, не снимая мешка с головы, заставили замереть. Затем я почувствовал на пару секунд зверский холод, потом снова долго ничего не происходило, но вскоре меня тронули за плечо и сняли с головы черный мешок. «Князь Воронцов?» — испуганно спросил подросток, явно узнав стоявшего рядом. «Что происходит?»
«Скоро ты все узнаешь.
Тот ответил с каменным выражением лица и показал нам следовать за ним. Мы сели в огромный железный черный лимузин, видимо, работающий на бензине, поскольку запах выхлопных газов я сразу узнал. Все мое детство на планете свалки Омикрон-5 было пропитано именно этим запахом, и ошибиться я не мог. Мы поехали по темному городу, явно не Москве, где мы недавно были, поскольку этот оказался слабо освещен, и минут через 30 добрались до огромного поместья, обнесенного высокой бревенчатой стеной. Ворота перед машиной открыли два человека, и мы въехали внутрь, хрустя колесами по гальке, которой была усыпана подъездная дорожка. Кругом виднелись флаги с черно-белым трилистником, и даже на одежде людей, встречающих нас, этот знак тоже присутствовал. «Князь!» — услышал я, когда сопровождающий первым покинул салон. «Рады приветствовать на нашей земле высшего абсолюта огненной магии. Такие гости у нас редкость».
«Иесу!»
— произнес князь, показывая выходить вслед за ним и подростку. Тот послушно это сделал. «Нет, отец ждет вас внутри», — низко поклонился с улыбкой молодой человек, показывая нам идти следом за ним. Проходя по деревянным полам, я вместе с разумом носителя этого тела с интересом рассматривал перегородки закрытых комнат, выполненных из тонких деревянных реек и белой рисовой бумаги. Именно по ним подросток догадался, что находится в Японии. Это я уже подсмотрел в его мыслях. Вскоре перед нами открыли двери, и мы оказались в небольшом зале, в конце которого сидели на небольшом пьедестале старик в традиционном хаоре поверх кимоно, а также с коротким мечом за поясом. Второй, более длинный, лежал рядом с его правой рукой. Выглядел он, если честно, неважно, с большими темными мешками под глазами и нездоровым землистым цветом кожи. Зато его окружали десятки людей, все были вооружены. Мы не дошли 10 шагов, как нам показали остановиться. «Господин Воронцов», — заговорил на неплохом русском старик, — «личный посланник императора. Что привело вашу светлость на враждебную землю?»
«Господин Иясу Токугава?»
Князь слегка склонил голову и, получив подтверждающий кивок, продолжил говорить.
«Мой император послал меня договориться с вами о выкупе сотни его подданных, захваченных кланом Токугава в ходе последнего инцидента между нашими империями. Ваш император отказался обсуждать этот вопрос, объяснив, что нужно договариваться с вами, поскольку на Курильских островах были только ваши люди».
«Все верно. Его императорское величество очень мудр», — склонил голову старик. «Именно поэтому вы инкогнито проделали этот путь. Ваш государь готов отдать Японии Шикотан».
«Нет, господин Иясу», — ответил князь, не моргнув и глазом. «Принадлежность островов нами не обсуждается».
«Зачем же вы тогда прибыли?» — удивился старик.
Воронцов взял за плечо подростка и выдвинул его впереди себя на корпус.
«Император всея Руси Николай II предлагает вам его в обмен на всех пленных», — спокойно сказал он. Вокруг все тут же зашумели, удивляясь наглости приезжего гайдзина. Но лишь одно движение руки старика, и настала тишина. Он единственный, кто прищурился, а затем приказал всем выйти, кроме четырех своих телохранителей и двух советников. Когда все удалились, недоуменно оглядываясь на главу клана, старик тихо спросил.
«Император знает о небольшом ритуале? Если жертвует своего ближайшего родственника по крови».
«Император в курсе последствий его проведения»,
— ответил уклончиво Воронцов.
Старик задумался.
«Каков его дар?»
— поинтересовался стоящий рядом советник. «Ощущает состояние людей», — ответил князь. «Не сильно полезное умение для правящей семьи, но для вашего ритуала вполне подойдет».
«Передайте вашему императору, что мы согласны на обмен».
Старик поднял голову.
«Пленных можете забрать немедленно».
Посланник склонил голову. Он так и думал. «Благодарю вас, господин Иясу, от лица российского императора».
Старик кивнул и позвал сына. Вскоре зал снова был полон людей.
«Прощайте, князь», — сказал старик, и Воронцов, попрощавшись, повернулся к подростку.
«Тихон, ты останешься у японцев», — сказал он. «Таков приказ императора».
Подросток испугался. «Князь, а что я буду делать? Как жить здесь?»
«Тебе все объяснят», — туманно ответил тот и, повернувшись, пошел прочь.
Носитель моего тела попытался пойти за ним, но путь ему преградили четверо японцев. «Тогу, обеспечь нашему гостю достойный прием». Старик сказал на русском эту фразу, видимо, специально для подростка, а затем на японском, уже непосредственно исполнителю. Тот низко поклонился и гортанно выкрикнул, видимо, согласие. И правда, он подошел к нам и показал следовать за ним. Нас сопровождали сразу четверо вооруженных людей, не выпуская из виду ни на секунду.